Израиль известный, и все исполняй, сокровище благих, и жизни подателю, приеди и вселися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша.
Почему остановились на двух природах? Неразделенно, нераздельно.
Неразлучно.
Неразлучно.
А это мы, извините, третья, да, составляющая,
да?
Работа, да?
Ну, Боговоплощение.
Только третья.
Угу. Да, потом будет Богородица.
Вы тогда скажите.
Скажу. Просто разделять-то все равно надо.
Да, ну...
Я же вам всегда их зачитываю, каждый отдельный символ, этот член символа веры. Отдельно. Бог истина о двух волях и двух действиях, двух энергиях, разработана преподобным Максимом Исповедником. Там было с ним очень много споров. Он создал там целое движение богословское в Северной Африке. Его поддерживал Папа Римский. И для императора он был недосягаем. А император и патриархи восточные, они все хотели одну волю, одну энергию. Пребывали в ересе. И когда они добрались до Максима Исповедника, они сделали его исповедником. Отрезали ему руку и язык. При этом он как бы ничего не имел против императора. И византийская традиция против императора ничего плохого не говорить. Он сказал, что император ни в чем не виноват. Но с другой стороны, он, император был не богослов, патриарх был богослов. И, в общем, навязал это все императору. В его случае Максим Исповедник. Так что вот он такой, Максим Исповедник. Пошел он против всех. Как бы, и его точка зрения богословская устояла. И в итоге все приняли его точку зрения. После 6-го Вселенского собора. Значит, цитата Максима Исповедника. Воля есть существенное свойство естества, равно как и действие. Двойство естеств в Господе Иисусе логически и естественно проявляется в двойстве воль и в двойстве действий. Имея человеческое естество. Это цитата, как бы записана, не обязательно.
Я просто отрывки.
Там много цитат. Он такой актуальный богослов. Его богословие актуально до сих пор. Имея человеческое естество, воплощенное слово имело в нем и волю. Филима, воля называется, они монофилиты, еретики. Ибо человеческое естество не может существовать без воли. Естественная воля – это сила, желающая соответствующего естеству и существенно содержащая все свойства, составляющие естество, во врожденной природе которого всегда содержится хотение, буквально по природе которого всегда врождено хотеть, не одно и то же иметь врожденное хотение и хотеть подобно тому, как не одно и то же иметь врожденную способность речи и говорить. Воплощенное слово, как человек, имело врожденное хотение, а само было движимо и управляемо волей божественной, ибо присуще ему не хотеть ничего противного Богу. Как человек, Спаситель имел человеческую естественную волю, управляемую его божественной волей, а его человеческая воля ей не противилась. Вот так они сосуществовали, две воли, человеческая и божественная.
Получается, что у него никогда не было конфликтов воли, да?
Нет, конечно, нет.
Ну, просто когда две природы...
Человеческая так... подчинялась божественной, да?
Ну, получается? Понятно, что она подчиняла. Ну, может, иногда...
Но она не вынужденно подчинялась, а как бы свободно подчинялась.
Ну, вот в Гефсиманском саду, когда он молился,
ну, наверное... затронем мы этот вопрос, затронем, да. Там сложно тоже, свои нюансы есть, мы затронем Гефсиманское моление. Еще цитата святого Максима Исповедника. «Воплощенный Бог Слово есть во всем одновременно совершенный Бог и совершенный человек, и что он как божественное, так и человеческое совершенно по естеству имеет и хочет и делает, имеет он в прямом смысле одновременно и божественную, и человеческую сущность, и волю, и действие. В ипостаси воплощенного Бога Слова различие между двумя соединенными естествами остается неущемленным и полным. Никакое изменение или слияние не касаются ни двух естеств, ни их сущностей, ни воль, ни действий, ни чего-либо другого им принадлежащего. Надлежит, следовательно, благочестиво содержать учение и вероисповедание святых отцов и исповедовать две естественных воли и два существенных действия в одном и том же Господе Иисусе Христе. Ведь если мы скажем, что в нем одна воля и одно действие, то тогда он по естеству или только Бог, но не человек, или только человек, но не Бог, или же и не Бог, и не человек. Дальше еще цитата исповедника. Один и тот же Христос имеет два различных естества, два естественных действия и две существенных воли. Ибо ни человеческое, ни божественное естество в нем не было вне сущности или за пределами врожденной воли или действия. Поскольку это так, то очевидно, что тот же самый, который из них, то есть из божества и человечества, сущий в одной и той же ипостаси, есть в прямом смысле и Бог, и человек, единосущный с нами, единодейственный. И по человеческому естеству, имеющий ту же самую врожденную волю. Но точно так же единосущен он и единодействен с Отцом, и по божественному естеству имеет ту же волю. Как бы по своей божественности, во второй ипостаси, он имеет свою ту же волю. Святой Дамаскин, Господи нашим Иисусе Христе имеются и два действия. Как Бог, единосущный с Отцом, он имеет одинаковые с ним божественные действия. Соделавшись же человеком, единосущным с нами, имел он и действия, свойственные человеческому естеству. Но надобно знать, что между собой различаются действия, энергия по-гречески, способность действовать, продукт, плод действия и действующий. Действование – это деятельное и существенное движение естеств. Способность действия – это естество, из которого проистекает действие. Плод действия – это результат действования, а действующий – тот, кто употребляет действие, то есть личность, лицо и ипостась. Все понятно здесь?
Угу.
Тишина. Че? Дальше? Или что-то непонятно?
Нет, понятно.
Все, дальше тогда идем. В исповедании веры, который новонареченный епископ читает при своей хиротонии, совершенно и безусловно подчиняя себя вселенскому чувству и сознанию Единой Святой Соборно-Апостольской Церкви, всецело и бесповоротно вдавая себя на служение Божественной Истине, Божественной Церкви, он произносит и следующие слова о лице незаменимого Бога и Господа Иисуса. Значит, вот этот епископ перед рукоположением своим, вот он должен зачитать такую вот цитату. «Верую, яко един от таяжды пресущественной живоначальной Троицы единородное слово, снишет с небесе нас ради человека нашего ради спасения, воплосися от Духа Святой Марии Девы, вочеловечися, сирич совершенный человек бысть, пребывая Бог и ничтоже переменив от божеского существа при общении к плоти, или во иное превратив, но без приложения восприятия человека, в нем страдание и смерть претерпя, от всякого страдания по божескому естеству свободный, и воскресе в третий день из мертвых, и вошед на небеса в воседе одесную Бога и Отца, исчезши воплотившегося слова единой ипостаси исповедую, и верую проповедую, яко единый той же есть Христос, в двух по воплощении естествах, сохраняя в них же и из них же бе, последовательно же и две воли чту, к ему жда естеству, сохраняющую собственную волю и свободные действия. Исповедует новонареченный епископ. Дальше. До 7 столетия византийские богословы осознавали значение единосущия и Христа всему человечеству. В частности, некоторые признавали, что Христу было свойственно определенное неведение. Большинство отцов признавало, что Христос не знал некоторых вещей, поскольку Он во всем единосущен нам, и поскольку мы сами не знаем некоторых вещей. Очевидно, что и Христу тоже было присуще неведение. Вот он, как вот это могло быть, если он как Бог всеведущий?
Да, если он один с отцом.
Да, получается, он не мог быть каким-то неведущим, иначе это божественное свойство. Невозможно это, с одной стороны. Писание говорит о Христе. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте. Опять Бог так не делает никогда. Это чисто человеческое. Преуспевать в премудрости, возрасте, изменяться. Это означает, что он познавал то, чего не знал прежде. Эта мысль, которую использовали православные писатели 8-9 века в полемике с иконоборчеством, свидетельствует о том, что сформулированный на соборе 553 года Пятый Вселенский собор христология никоим образом не исключает во Христе совершенного человеческого сознания. Она показывает, что понятие ипостаси, которое во Христе является ипостасью Логоса, нельзя отождествлять с понятием сознания, которое является одним из природных явлений. Большинство византийских авторов отказывались признать во Христе какое-либо неведение и объясняли такие отрывки некой педагогической тактикой со стороны Христа. Возможно, это вытекало из концепции неведения, которая для греческого сознания, а Византия по преимуществу греки стали, автоматически ассоциировалась с грехом. Это особенно очевидно богословие Евагрия Понтийского, он оригенист, последователь оригенизма. Леонтий Византийский отказывался принять, что Христос мог быть неведущим, поскольку он был безгрешен. Леонтий Византийский – известный богослов, с ним сложная история, под его именем там много разных текстов, и считается, что там чуть ли не 30 людей разных в это понятие Леонтий Византийский входит. Концепция ипостасного единства, предлагающая отсутствие во Христе человеческого «я», ибо единственным субъектом во Христе является Логос, не могла быть существенной причиной, приведшей византийских авторов к отрицанию неведения во Христе. Существовала также определенная философия гносиса, знания, познания, в которой ведение рассматривалось как признак естественного совершенства непадшей природы. И Христос не мог не знать чего-либо, потому что он был новым Адамом. Некоторые богословы не разделяли подобных философских взглядов, и эта позиция Византийской церкви оставалась устойчивой даже после Пятого Вселенского собора. Святой Кирилл, который тоже не был сторонником Евангелия, признавал, что человечеству, соединенному со словом, воспринявшим из послушания рабское состояние, было свойственно поклоняться Отцу и пребывать в неведении. Для святого Кирилла это было неведение, добровольно воспринятое в порядке экономии, но оно было вполне реально. Что такое экономия, понятно? Есть два противоположных понятия – экономия и акривия. Акривия – это строгое выполнение всего, а экономия – это такие послабления, как бы спасительные. Как бы, когда вот для человека что-то трудно исполнить, вот допускаются какие-то экономии, которые дают послабление. И вот он, получается, сознательно и добровольно пошел вот на такую экономию спаситель, и получается какое-то добровольное неведение.
То есть он делал вид, что не знает?
Он не делал вид, он, там никакой лжи-то не должно быть. Он не делал вид, а он принял это неведение.
А, да,
добровольно принял. Ну, получается, в какой-то степени здесь его, как бы он и распят в какой-то степени, потому что Бог не может страдать, там невозможно. Страдает только человеческое естество. И насколько вот оно причастно, это естество, божественному естеству, вот в такой мере и страдает божественное естество. Как-то так. Нам-то это не пережить, не понять. Но это все-таки единое целое.
Вот если человек страдает телом, то и душа ему страдает. И наоборот.
С человеком все просто.
Получается, и Бог также тоже страдает.
Ничего подобного. Нет? Божество страдать не может по определению. Невозможно это. Нечему страдать там. Он все благ, все доволен, но он не может страдать. Он страдает в какой-то степени, которой он связан вот со своим телом. Насколько, как, не знаю. Но,
с душой, но
он одно целое. Он со своим телом все равно одно целое. Как бы тело без его страдать не может. А что это за страдание? В какой степени? Ну, как мы определим? Да, но считается, что божество причастно человеку, человек причастен божеству, вот Спасителю. Соответственно, что и то, они все переживают вместе. Не так сами по себе кто-то бродит где-то, а все они это делают вместе. Таким образом, непонятно только. Дальше. Тайна ипостасного соединения двух естеств Господа Иисуса Христа отразилась своей загадочностью на человеческом знании Господа нашего Иисуса Христа. Благодаря ипостасному единству, словом, оно усовершилось до конечных границ, но все-таки осталось в категории человеческого. Вот как мы это определим, где там граница? Хотя по причине обожения человеческого естества во Христе обожилось и само человеческое познание, тем не менее оно не превратилось в божественное всеведение. Как бы он стал что-то знать больше, но он не стал знать всего. Так как всеведение есть свойство божественного естества, ну и в постасном единстве со словом оно обогатилось божественным всеведением, не переступая границы естества человеческого. Разумеется, свои самые внутренние сути отношения человеческого знания к божественному всеведению в одном лице Бога человека Христа настолько таинственно загадочно, что никакой человеческий ум не может его ни понять, ни описать. Так что мы можем сколько угодно обсуждать, результат будет нулевой. Мы в этом вопросе предадимся водительству богомудрых отцов и по их благодатным молитвенным мыслям снизойдем, насколько это возможно, в богочеловеческие глубины этой тайны. Как бы, что думали по этому поводу святые? Святой Афанасий, слово сказала «не знаю», слово в смысле логос, не приписывая незнание себе как слову, ибо оно знало, но сказала это, являя свое человечество, потому что людям свойственно не знать, и потому как облекло оно себя в незнающую плоть, пребывая в которой, сказала, что по плоти не знает, как бы он не по божеству не знает, а по плоти. Сказав же тогда, не знает ни сын Господь, тут же добавил, спросили, когда конец света был там, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. И в который час, не думаете, приедет Сын Человеческий. Ради вас и соделавшись подобным вам, сказал, я не сын большой буквы. И если бы не знал по божеству, то бы должен был сказать, бодрствуйте, я не знаю. И в который час не ожидаю. Но Господь не сказал этого, но сказал, потому что не знаете, и в который час не думаете. Он показал, что не знать свойственно людям, ради которых и он, имея подобную с ними плоть, и соделавшись человеком, сказал, не знаете ни сын, ибо не знает по плоти, хотя, как слово, знает. Своим развращенным умом, пишет Феофанасий, ариане, в общем, понятно, кто ариане такие? Ну, походили уже этих ариантов. Они говорили, что второй постаси, Бог Сына, было время, когда его не было. Вот их ересь в чем была. Превратно истолковывали слова евангелиста Луки. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви Бога и человека, Лука 2.52. И здесь преуспеяние относится не к слову, ибо какое совершение имел бы равный Богу, и каким образом мог возрастать Сын, сущий от всего, всегда во Отце. И как бы тот, кто есть Божия премудрость, преуспевал в премудрости. Люди, как творение, могут усовершаться в добродетели, ведь людям свойственно совершенствоваться. Сын же Божий, не имея в чем усовершенствоваться, будучи совершенным во Отце, уничижил себя ради нас, дабы его смирение мы могли паче возрастать, а наше возрастание заключается ни в чем ином, как в удалении от чувственного и приближении к самому Слову, ибо его уничижение есть не что иное, как восприятие нашей плоти. Значит, не преуспевало слово как слово, поскольку оно совершенное от совершенного Отца и ни в чем не нуждается. Но и здесь речь идет о преуспевании по человеческому естеству, ибо преуспеяние также свойственно людям. Понятно здесь? Все это относится к его как бы человеческой природе. Все равно, она даже если обожествленная, все равно она человеческая. Она совершенная человеческая природа, совершенный Бог, совершенный человек. Дальше.
То есть, получается, он совершенствовал свою человеческую природу?
Ну, она не могла не усовершенствоваться. Мы все совершенствуемся.
Так он уже был совершенством?
Нет, даже он был совершенством только по божеству. А по человечеству еще не был, он же еще не воскрес. Он только по воскресенье изменит свою плоть. Она станет другой.
А человек без греха разве не совершенство, не есть совершенство?
Таких нет. Тело-то все равно изменится. Оно после грехопадения-то изменилось. Как бы вот то, что после грехопадения, тело-то у него такое же, как у всех осталось.
А как он совершенствовался, как человек?
Ну, рос, как люди все растут. Маленький, больше, выше, там.
Ну, это
как физически... младенец стал взрослым.
Вы имеете в виду, что
физически... Он же не взрослым родился-то.
Я предполагала, что совершенство относится к духовному росту только.
Ну а куда человеческую природу девать? Они друг без друга, они не раздельные. Как они? Друг без друга они не могут. По своему божеству, конечно, он все знал, ему что, и он не развивался по божеству. А он только по человечеству развивался. Я же только что это вот прочитал.
А душа его человеческая развивалась? У него же душа была человеческая.
Ну а в какую сторону должна развиваться душа?
На
бессмертные. Что там должно развиваться? Как познавательно какие-то функции, что ли? Стал ли он больше понимать от этого? Или что? Чем душа там? Что входит в душу-то?
Ну, я мысли, чувства. Думала, что в Боге, в Господе было человеческое тело и дух как раз божественный. А вот на прошлом занятии вы сказали, что и человеческая душа.
Он был совершенно человек, человеческая душа.
Да, ну, да. Тогда получается и Душа, ну, а как человеческая душа
может существовать? Никак.
А человеческая душа у него была совершенна или все-таки несовершенна?
Ну, он был без греха.
Ну, вот я и думаю, что человеческая душа без греха – это и есть само совершенство.
Ну, а тело-то? Подвержено страданиям. На кресте он страдал.
Ну, это да.
Все равно. Человеческий правда никуда у него не делался. Это потом, после воскресения, ему уже было там все равно. Он уже сквозь стену проходил, он уже там ничего не ел. Все, это уже другое тело. А это было обычное, как у нас у всех тело. До распятия, до воскресения. А дальше Василий Великий изъясняет евангельские слова, относящиеся к незнанию о последнем дне и часе. Он пишет: в Священном Писании Господь Иисус Христос именуется Божьей силой, Божьей премудростью, без сомнения. Знание – это только одна часть премудрости. Если же Владыке Христу недостает какая-то часть, то он не совершенный образ Бога. Но как можно было бы понять, что Отец не покажет этот день и час, то есть мельчайшую частичку веков, тому, через которого Он сотворил все веки? Как мог Творец Вселенной не иметь знания о малейшей частичке того, что им сотворено? Как бы вся Троица творила все. Как может сказующий о том, какие знамения на небе и на земле явятся при конце мира, сам не ведать этого конца? Когда он говорит: но это еще не конец. Кто утверждает это ясно, зная сие, а не в сомнении. А то, что не знает сегодня и часа, Спаситель сказал так, как стал человеком в свойстве человека. Он еще сказал: все, что имеет Отец, есть мое, а одно из того, что имеет Отец, это знание о том дне и часе. Получается, по божеству он это, конечно, знал. А дальше, но не по человечеству. Святой Дамаскин говорит, что Господь Иисус Христос воспринял на себя незнающее и рабское естество, ибо человеческое естество в отношении к Богу, Его сотворшему, является рабским и не имеет знания о будущем. Если таким образом, как учит об этом святой Григорий Богослов, отделить видимое от познаваемое умом, то плоть нужно назвать рабской и незнающей. Но по причине тождества, ипостаси и неразрывного соединения душа Господа обогатилась видением будущего и прочими божественными знамениями. Значит, вот это что-то он знал, даже по человечеству все-таки. Как бы не все, но вот, чтобы начнутся войны перед Пятым Светом, вот, допустим, он уже вот это знал. Человеческое естество по своей сущности не обладает знанием будущего, но душа Господа, благодаря своему соединению с самим Богом Словом и тождеству ипостаси, обогатилась прочими божественными знаниями, включая и знание будущего. Вот он по своему человечеству он тоже знал какое-то будущее, но не все. Личность Господа Иисуса Христа – это бесконечная тайна, как в отношении к своему вечному божественному прошлому, так и в отношении к своему вечному богочеловеческому будущему. Это бесконечная тайна. Беспристрастная мысль о Христе всегда выливается в молитву, неощутимо в нее переходит и с благочестивым изумлением сопровождает Спасителя на всех его таинственных путях. Трепетная мысль Церкви о Господе Иисусе, наставляемая Святым Духом, изливается в молитвенную песнь, родившей воплощенного Бога. Еже от века утаенный ангелом несведомое таинство, тобой, Богородица, сущим на земли, явися Бог, в неслитном соединении воплощаем. Все слова понятны, да? В неслитном соединении воплощаем.
Да.
С какой бы стороны человек не взирал на сверхъестественное рождение Господа, а Духа Святого и Дева, и Его досточудную личность в двух различных естествах, неслитно, нераздельно, неразлучно, неизменно соединенных, он должен увидеть, что это два неустранимых исторических фактов, которые при всей своей несомненной реальности остаются над умными над человеческими, непостижимыми и невыразимыми. Молитвенная мысль церкви непрестанно повторяет и твердит, что они паче ума, паче слова, паче естества, паче смысла и слышания, паче, то есть больше. Воплощение Бога недомысленно и непостижимо таинство. Оно не только новое чудо, но и признано новое, всегда самое новое. У чуда всех чудес новейшее. И поэтому это чудо не способен выразить никакой язык. Непостижен есть образ рождения, и где же Бог хочет Бог, побеждается естества чин. Дальше, значит, следствие ипостасного соединения двух естеств в Господе Иисусе Христе является усвоение, обмен, общение, свойств. Усвоение, обмен, общение, свойств. Следствие. Дальше. Абсолютная безгрешность. Второе, то есть абсолютная святость Господа Иисуса Христа. Третье. Обожение человеческого естества в Господе Иисусе Христе. Четвертое. Повторять или так?
Нет, повторите, пожалуйста.
Да, еще раз. Значит, первое. Усвоение, обмен, общение свойств. Раз. Второе. Абсолютная безгрешность, то есть абсолютная святость Господа Иисуса Христа. Третье. Обожение человеческого естества в Господе Иисусе Христе. Четвертое. Нераздельное поклонение Иисусу Христу по божеству и человечеству. Мы поклоняемся и божеству, и человечеству. И пятое. Матерь Господа и Бога Иисуса Христа, Богородица и Преснодева. Что из этого повторить надо?
Четвертое.
Нераздельное поклонение Иисусу Христу по божеству и человечеству. Мы поклоняемся и божественной природе, и человеческой природе его. Потому что его человеческая природа обожена. Даже не потому, что она безгрешна, а именно обожена она. В ней присутствует божество. И пятая, Матерь Господа и Бога Иисуса Христа, Богородица и Преснодева. Общение свойств божественного и человеческого естества в Господе Иисусе Христе осуществляется единством лица, единством Христовой ипостаси. Поскольку одна и та же ипостась Бога Слова в Господе Иисусе Христе есть всецело, нераздельная совершенная ипостась как Его божеского, так и Его человеческого естества, то в силу единства ипостаси свойства одного естества переносится на другое. Божественное на человеческое и человеческие на божественное. И они общаются между собой и происходит их взаимообмен. Свойств божественных и свойств человеческих. Взаимообмен. В Священном Писании его божественному естеству приписывается свойство человеческого естества, а с другой стороны человеческому естеству приписывается свойство божественного естества. Так, в Священном Писании Господь именуется Господом славы распятым. Господь не может быть распятым. 1 Коринфянам 2:8. О нем говорится: Господь Бог приобрел себе церковь кровью своей. У Бога крови быть не может. Приобрел себе церковь кровью своей. Деяние 20:28. Его начальника жизни убили. Деяниям 3.15. Он начальник податель жизни, и его убили. Дальше. Второй человек, Господь с неба. 1 Коринфянам 15.47. Второй человек, Господь с неба. Опять тут вот всякие эти противоречия получаются. Совершенно непонятные для нас. Мы примирились с Богом смертью Сына Его. Римлянам 5.10. Мы примирились с Богом смертью Сына Его. Вот это вот католическая такая очень вещь. Чтобы нам примириться с Богом, Бог должен убить своего Сына. По логике вот так получается. Дальше. Бог Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Бог Сына Своего не пощадил. Римлянам 8.32. Дальше. Хотя Он и Сын Божий, однако страданиями навык послушанию и совершившись, сделался для всех послушным Богу, виновником спасения вечного. Евреям 5.8. Так как Он Бог, своими страданиями, Бог не может страдать, навык послушанию. Дальше. Точно так же в Священном Писании, как Сыну Человеческому, Спасителю и Человеку, часто приписываются свойства, принадлежащие Его божественному естеству. Например, вездесущее. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Сын Человеческий, который на небесах. Раз он человеческий, значит, он своей вот этой человеческой ипостасью вошел на небо. Дальше. Власть отпускать грехи. Как бы человек просто сам себе не может отпускать грехи. Только Бог может грехи отпускать. Дальше. Вечное божественное сыновство. По своему человечеству он все-таки Сын Божий все равно опять же. У его человечества нет другого отца телесного. У него есть только божественный отец, Бог. Суд над миром на страшном суде. Опять же, человек не будет судить всех по своему человечеству. Дальше. Божественная слава. Его человечество обладает божественной славой. Дальше. Божественное всемогущество. Он благодаря своему обожению становится и всемогущим. Но опять же, вот это не как Бог, он всемогущий. Все-таки. Святой Афанасий Великий общение двух естеств с Господом называет усвоением свойств одного естества другим естеством через посредство ипостаси. Цитата. Так как Христос сугуб по естествам, а един по ипостаси, то Он усвояет себе принадлежащее тому и другому естеству. Когда апостол говорит о христоубийцах, что они не распяли бы Господа славы, если бы Его познали, то этим он дает понять, что страдало не божество, которое есть Господь славы, а человеческое естество, воспринятое на себя Господом. Точно так же, когда говорится, что сам Сын и Бог пострадал, то это от того, что в Господе Иисусе Христе одна ипостась божества, сделавшаяся ипостасью и человеческого естества, страдал он по своему человеческому естеству, но сошел с неба и пребывает на небе по своей божественной ипостаси. Он есть Сын Человеческий по естеству, воспринятому позднее, после того, как сошел с неба. Еще цитата. «Своим воплощением Слово не превратилось в плоть, ведь если бы оно превратилось в плоть, то гроб был бы не нужен, потому что тело само собой сошло бы проповедовать Духом в аду. Но так как проповедовать сошло слово, тело Иосиф, побив плащаницу, похоронил на Голгофе, так всем показано, что тело было не словом, а телом слова. И сие-то тело, когда оно воскресло из мертвых, осязал апостол Фома и видел на нем язвы гвоздиные, какие понесло само слово. Видев пригвождаемым свое собственное тело, хотя и могло оно тому воспрепятствовать, однако же не воспрепятствовало, но бесплотное слово усвоило себе, сделало своим свойственное тело, и посему, когда слуга ударил тело, слово как бы само претерпевает и сказало, что мя биеша. И хотя слово по природе неприкосновенно, оно все-таки изрекло: «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывало поруганий и оплевания». Книга Исаия, 50 глава, 6 стих. «Ибо что претерпевало человеческое тело слово, то соединенное с ним слово усваивало себе, дабы мы могли принять удел в божестве слова, приобщиться к божеству слова». А удивительно то, что один и тот же страдал и не страдал. Страдал, ибо страдало его собственное тело, а он был подверженным страданию теле. И не страдал, ибо слово, будучи по естеству Богом, не страдало, не страдательно. Само бесплотное слово было в доступном страданию теле, но и тело имело в себе недоступное страданию слова, истребляющее немощи самого тела. Дальше. Страдание, смерть и воскресение совершились в теле и душе Бога. На кресте умерло тело слова, а Бог слова непреложно был и в теле, и в душе, и в себе самом. Вот этот момент понятен. На кресте умерло тело его, Бог слова непреложно был в теле, они неразделимы, и в душе, и в себе самом. Как бы он и себя не терял нигде. Это происходило нераздельно по качеству творимого, так чтобы все принадлежащее телу обнаружилось без божества, а принадлежащее божеству обнаружилось без тела. Но все это совершалось соединенно, и един был Господь, чудесно творивший это своей благодатью. Он плюнул как человек, но плюновение было божественным, это он когда слепца исцелял, ибо им даровал он зрение слепому от рождения, плевал он по человечеству, но это все у него сохранялось божеством, божественное. Когда же хотел он показать, что он Бог, выражая это человеческим языком, то сказал: «Я и Отец одно», то есть Отец Небесный. Исцелял он одним своим хотением, простерши свою человеческую руку, он воздвиг Петрову тещу огнем жигому и воскресил из мертвых уже умершую дочь начальника синагоги. Как бы все это он делал человеческими руками. Цитата. «Тело Господа Иисуса Христа не сошло с неба, но от девы», как бы тела на небе не было до рождения. «Мы имеем многочисленные доказательства Священного Писания о том, что плоть и слово не разобщены, а сопряжены воедино и каким-то образом сочетаются свойства их естеств. Так Спаситель говорит Никодиму: никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий. Иудеям же, насмехавшимся над Спасителем после того, как он им сказал, что его плоть животворящая, он ответил: это ли соблазняет вас? Что же, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде?» Получается, он там был только как Бог по божеству, и как тело его там не было. А здесь он говорит, где был прежде. Сын Человеческий, который уже был прежде. Как человек он там же не был. Плоть Господа Христа, животворящая по причине соединения с живым и с небом, пришедшим словом. Это Кирилл Александрийский. Дальше Кирилл Александрийский выразил это православное учение, охраняя его от еретиков, в 12-м анафематизме. Цитата: «Кто не исповедует Бога Слово пострадавшим плотью, распятым плотью, принявшим смерть плотью и, наконец, ставшим первородным из мертвых, воскрес первого, так как он есть жизнь и животворящий, и Бог, да будет анафема». Святой Лев Великий, Папа Римский, послание к святому Флавиану Цареградскому, то есть Константинопольскому, написано против ересей Нестория Евтихия, принятым и одобренным на 4-м Вселенском соборе в Халкидоне, пишет: «Один и тот же Господь наш Иисус Христос есть и истинный Бог, и истинный человек. И в этом единстве нет никакого превращения, но уничиженность человека и величие божества взаимно соединились. И как Бог не изменяется через милосердие, так и человек не уничтожается от преизбытка Божьей славы. Как божественное, так и человеческое естество сохраняют свои свойства неповрежденными. И как образ Бога не истребляет образа раба, так и образ раба не умаляет образа Бога. И то, и другое естество во взаимном общении действует согласно своим законам. Слово творит свойственное слову, а плоть делает свойственное плоти. Одно естество сияет чудесами, другое подвергается поношению. И как слово не отступило от равной с отцом славы, так и плоть не оставила естества нашего рода». По времени у нас что?
Все.
Есть, кончилось?
Да, кончилось.
Все тогда.
Достойно есть якого истину, блажитесь о Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово росшую, сущую Богородицу тебя величаем.
Ну как, что-то понятненько становится, нет?
Ну, а на мне не знаю, тоже цитата?